Олег Сапфир, Юрий Винокуров. Орден архитекторов. Глава первая. Жизнь местами все-таки интересная штука. Настолько интересная, что сам иногда не понимаешь, как тебе поступить в том или ином случае. Стоит ли дальше бороться, чтобы вновь и вновь забираться на вершину? Или все же проще забиться в самую глухую дыру в этом мире и там спокойно прожить до самой старости в одиночестве и покое?
«Мы почти прибыли. Вы готовы, молодой человек?»
Обратился ко мне имперский офицер, сидящий напротив меня. Он сопровождал меня до нового места жительства.
«А у меня есть выбор», —
ехидно улыбнулся я, глядя на военного.
«И то правда», — ответил он мне улыбкой на мою. «Но не все так плохо, парень, как тебе кажется. Иногда нам приходится делать то, чего не хочется. Такова жизнь».
«Вот что-что, а выслушивать лекции от этого человека о долге мне совсем не хотелось. Вот даже взять его. Сейчас он ощущает себя мудрым и важным, который везет зеленого сопляка фактически на убой. Он прекрасно понимает, что такой, как я, там просто не выживет. Но все равно делает то, что должен, и сопровождает меня, чтобы я не сбежал по дороге. А вот если всего на секундочку задуматься, узнай, кто на самом деле сидит перед ним, как бы он поступил. Наверное, дар речи потерял от удивления и стал бы глупо, как рыба, выброшенная на берег, открывать и закрывать рот. А затем... А что затем? Напал бы на меня? Или поспешил доложить? Чтобы в случае успеха получить для себя немыслимое продвижение по карьере?
Кстати,
после обоюдной тишины обратился он ко мне.
Я знаю, что этот день для тебя уже испорчен, но, пожалуй, постараюсь тебе его немного исправить.
Улыбнулся он и потянулся к карману. Когда он это сделал, то чуть не умер.
Идиот.
Я уже был готов достать из кармана свой нож и перерезать ему горло. Не то чтобы я был кровожадным, просто последние дни у меня были откровенно паршивыми. За 3 дня до моего дня рождения ко мне явились представители тайной канцелярии и заявили, что им нужен именно я. Отец чуть не словил 16 инфарктов за первые 4 секунды, когда я их увидел.
И это не зря. За его душонкой есть косяки, из-за которых и за ним могут прийти. Мать тоже удивилась. Да настолько, что закрылась у себя в спальне и сделала вид, что ее вообще не существует. Зато когда старший из силовиков сказал, что прибыли они за мной, то отец буквально помолодел лет на 20. Мне же было наплевать. Я даже улыбнулся, ведь хоть что-то в моей жизни случилось интересное. Моя жизнь была настолько веселой все эти годы, что я буквально готов повесить на себя несколько убийств. Вдруг меня посадят, ведь там, думаю, будет веселее, чем дома. Затем тайная канцелярия закрыла меня на сутки у себя в подвалах. И у меня даже были соседи. В этой жизни я не могу понять многих вещей. К примеру, эти камеры — как раз одна из этих вещей. Почему, когда сидельцы видят того, кто слабее их, сразу пытаются обидеть его? Ну и ладно, что худой. Плевать, что молодой. И чем вам не нравится, что я аристократ? Зачем сразу было говорить такие мерзкие и обидные слова, пытаясь показать, что такое настоящая тюремная жизнь? Я как бы не собираюсь здесь надолго задерживаться.
Еще из прошлой жизни я уяснил одну простую истину. Тот, кто имеет самые острые зубы, обычно носит самую добрую и безобидную улыбку. Следователь очень удивился, когда наутро нашел хрупкого меня и 6 здоровых, но покалеченных арестантов, которые тихо сидели, вжавшись в угол, и смотрели на меня, как на чудовище. К слову, мне тогда было 17 лет, а выглядел я на 14. А как может быть иначе, когда мое тело не получает энергии для того, чтобы пустить ее на улучшение физических кондиций? Все, что вырабатывается, а это очень мало, я пускаю в свое ядро силы. Дальше меня мурыжили в течение дня и выдвинули обвинение, мол, есть информация, что я занимался контрабандой, а это наказуемо, так-то. В тот же день за мной приехали родители и их адвокат.
Они пытались меня вытащить, но когда узнали, что я натворил, то сразу же подтвердили, мол, все понимают и осуждают, и они никоим образом не поддерживают такое. Мол, я позор их рода, и дома меня ждет суровое наказание. Следователь это записал как признание и сказал, что я никуда не поеду. Они еще пытались что-то сказать, но после слов о дополнительном расследовании наболтали еще на несколько сроков мне. Даже удивляюсь, откуда у них такая фантазия хорошая. Наверное, это был адреналин и желание не отбывать наказание за свои грехи. За ними числилось множество грехов. В этом мире мне очень не повезло с родителями. Они были, мягко сказать, живущие одним днем, как чертовы мотыльки. Казино, балы, званые вечера, клубы для аристократов, опера, театр. Да все, куда ходит высшая знать и может, где есть возможность, потратить деньги. Грубо говоря, у нас скоро счета в банках покажут дно. А отец с мозгами, как у камушка, купил себе на прошлой неделе 2 спорткара эксклюзивной модели и неделю потом проводил у нас званые вечера, чтобы все увидели, какой он молодец и какие у него новые мальчуковые игрушки. Братья и сестры также туда же. Не семья, а катастрофа. Выходит, что за их красивую жизнь сидеть отправили меня. Да только они еще сами не знают о моей судьбе и рассчитывают меня вытащить. А я уже еду в ссылку по договору с имперскими службами, где у меня будет очень важная задача под названием «Не сдохни и покажи им всем, что ты имперец». Ладно, может и не так. По правде говоря, я еще не знаю своего суперсекретного задания, а потому и не могу представить, на что меня подписали. «Все же не пойму, зачем ты понадобился?» — покачал головой офицер, видя, как я на минуты две ушел в себя. «Ладно, вот мой подарок на твое 18-летие». Из кармана он достал письмо, которое действительно могло быть подарком. На нем красовалась сургучная печать с символом нашего рода. Рода Вавилонских. Мои тупицы-родители не пользовались ею уже очень много лет. Ведь, по их словам, это пережиток прошлого. Зато я знаю, кто ее использовал. Дед. Единственный нормальный родственник, который тянул весь род на себе, пока тот старательно прожигал состояние предков, которое те приумножали столетиями. Бах! Тряхнуло вагон, в котором мы ехали, да так, словно слона сбили. «Твою мать! Чёртова Австро-Венгерская республика!» — выругался вовсю, не скрывая эмоций, мой конвоир. «Да, кстати, мы сейчас ехали по территориям этого государства, потому что в место, которое нам нужно, невозможно добраться по-другому. Воздушный транспорт был под запретом. Под угрозой сбития сразу же, как только зайдет в воздушное пространство республики. Впрочем, поезд — это не сказать, что круто, ведь с ними часто случались несчастные случаи, и не только по причине износа рельс. С железнодорожными путями тут вышла интересная история, хоть они находятся фактически на территории агрессивно-нейтральной страны, но принадлежат моей Российской империи на основании долгосрочной аренды. И получается, что с ними ничего сделать не могут. Но и мы ничего не можем толком сделать, чтобы обновить их. Ведь они не пускают никого, скрипя зубами, соблюдая право аренды. Даже из поезда выходить запрещено. Хотя бывают поломки, и тогда все пути умирают на месяц или больше, до тех пор, пока две страны не договорятся между собой о ремонте. Бах! Грязные ублюдки! «Как же они меня бесят!» — сжал зубы офицер. «Не пойму, почему мы еще не объявили им войну, чтобы можно было проложить нормальный путь к своим владениям?» Я усмехнулся. «Наверное, потому что они имеют не самую слабую армию в мире и не прочь хорошенько повоевать, а еще имеют к империи давние вопросы», — решил вставить я свое мнение. «В любом случае им не справиться с империей». Гордо поднял он голову вверх. «А если у них будут союзники?» Не переставал я усмехаться. «Тогда будет сложнее. но результат предрешен». «Хороший ответ для офицера», — кивнул я ему и тут же задал еще один вопрос. «А если союзников будет много?» Вот тут он задумался.
«Тогда будет тяжело».
«Ага, а как же?»
«Тяжело.
Если начнется полномасштабная война, то империи придется задействовать все свои силы, и в том числе даже таких бойцов, как мои родители.
Вот они, вояки, еще те».
Смешная ситуация, что род, в котором в его славном прошлом было больше 10 человек в чине генералов, скатился до таких ничтожеств. Даже мой дед до последнего верно служил империи, будучи как раз генералом. Он командовал армией Южного округа. По этой причине у него и не хватало времени на дела рода и воспитание сына. Война. Мои родичи в большинстве своем связывали свои жизни с ней и там же складывали свои головы. А те, кто слабее и трусливее, оставался в живых. Вот и весь секрет. Так и скатился некогда славный род. Впрочем, дед умер не на войне, но свое ранение он получил именно там, в битве с вражеским грандом. После того, как он вернулся, то долго лечился, но ничего не помогло. И 2 недели назад его похоронили. Хоть я и являюсь перерожденцем в этом мире, и этих людей не могу воспринимать как своих максимально близких людей, но к нему я питал уважение. Могу назвать хорошим человеком, хотя и очень занятым, а еще суровым. Сколько раз отец называл его тираном. Никогда батя не понимал этого старика, а вот я понимал. Я знал, что он делает, и какой груз ответственности лежал на нем. Впрочем, не все его решения мне нравились, но он делал, что мог и что любил. Тем временем вагон тряхнуло еще раз, но на этот раз гораздо сильнее. На моем лице появилась улыбка. «А что будет, если на нас нападут?» Вдруг задал я вопрос своему провожающему. Он не стал спрашивать, для чего мне это, и ответил.
«В этом поезде достаточно ценных грузов, чтобы отправить с нами надежную охрану».
Этого я не знал.
«Разберутся и потом выдвинут претензии. Австрийцы скажут, что были не в курсе».
«Выходит, это они нападают на поезда?» Решил уточнить этот момент про соседей.
«Слишком очевидно. Скорее всего, они разрешают это делать разным отбросом».
Я не просто так об этом спрашивал.
Сейчас около 20 людей передвигались по крыше 6-го вагона, и они явно были не местными. Там даже одаренный был со стихией Земли, и он пытался воздействовать на рельсы, чтобы остановить поезд. Да только тот был гружен достаточно сильно и не поддавался его слабой магии. Сейчас они с руганью медленно продвигаются вперед. По моим прикидкам, через 5 минут доберутся до своей цели и отцепят половину всех вагонов, а затем подойдут основные силы. Мой провожающий не знал этого. Я говорить ему не собирался, чтобы не создать еще больше вопросов.
«Почему не открыл прямо здесь свой подарок?»
— спросил он, говоря о письме, которое я спрятал в карман.
«Потом прочитаю».
Пожимаю плечами и делаю вид, что мне это неинтересно.
«Твое дело».
Тоже пожимает безразлично он плечами, повторяя за мной, но по мимике лица видно, что ему очень любопытно.
Не собираюсь я при нем читать то, что мне написал дед. Но есть у меня предчувствие, что он как-то связан с теми событиями, которые сейчас происходят в моей жизни. По-другому, почему я получил его сейчас, не могу понять. Мой конвоир устало принялся смотреть в окно и думать о чем-то своем. Видно, что ему не доставляет такая работа удовольствия. Мне, впрочем, тоже не весело.
Но я бы сказал, что интересно. Как же я мало бывал в большом мире за последние годы. Я уже говорил, что мои родители — странные люди. Так вот, они считали, что мне и дома хорошо в окружении 30 учителей. Они еще с детства моего поняли, что у меня есть любовь к знаниям. Ведь я их усваиваю очень быстро, поэтому стали их мне давать большими порциями. Не то чтобы я был любимым ребенком,
Просто, как я потом узнал, они решили, что я отличная разменная монета в их делах. По их планам меня должны были отдать, а по-другому это не назвать. В общем, женить меня должны были на одной очень родовитой девушке. Правда, еще не выбрали на какой. Ведь у герцога Мармазинского было 12 дочерей и ни одного сына. Вот и решили взять в свою семью родовитого наследника. Ради этого меня воспитывали родители как полную тряпку. У меня не было учителей по фехтованию, и мой дар совершенно не развивали. А еще вся моя жизнь была сплошным кошмаром. Книги только те, которые мне разрешат чопорные учителя. Телевизор тоже был под запретом. Я не мог свободно его включить. Только те передачи, что мне разрешали. Никакого насилия в моей жизни не было. Учили подчиняться и быть послушным. Но в то же время нужен был всесторонне образованный парень, который может стать отличной пешкой и советником для своей жены. Вот она и правила бы фактически родом. Ну, или ее отец. Как же я ржал тихими ночами, когда смотрел задачи на следующий день. Выучить на память последнюю коллекцию Версальского показа мод. Или запомнить все породы лошадей и выучить, чем они отличаются, чтобы уметь выбрать лучшую лошадь. Что они, мать его, могут знать о лошадях? Я половину прошлой жизни провел в седле и мог бы им многое рассказать, но вместо этого слушал глупости, покорно кивая. Запретить мне прикасаться к оружию? Да я одной вилкой могу убить человека. Правда, если у него нет дара или он слаб. Хотя можно и во сне. Можно подумать, что же такой молодец, как я, не сбежал до сих пор? Тут без пафоса и преувеличения можно сказать, что не смог бы. Я имел дар земли, как в своей прошлой жизни. И эта, сука, вышла кошмаром для меня. Истинные маги Земли, коим и я был когда-то, невообразимо сильны. Да только есть у них один большой минус, что делает их уязвимыми. Обычный дар или магия просыпается в теле одаренного в большинстве своем в 6 лет, но бывает, что и в 5. С момента открытия дара они начинают учиться и делают это упорно и каждый день. В зависимости от возможностей рода, потенциала дара, а также планов рода на каждого конкретного ребенка, создается программа тренировок, которая может быть очень и очень насыщенной. К 18 годам может получиться вполне приличный маг, готовый взять свою судьбу в собственные руки. У таких же, как я, дар открывается только в 18 лет. До 18 я не могу ничего делать. Вообще ничего. И тут выходит, что мы теряем много лет и не можем усиливаться, пока наше истинное ядро не сформируется. Да, этим и отличались величайшие маги всех времен от обычных магов-одаренных. Это различие заключалось в самом фундаментале магических способностей. Обычные одаренные имели внутри себя на эфирном плане гибкую и мягкую основу, которая с помощью тренировок и практик росла и усиливалась. Иногда у самых сильных простых магов через много-много лет эта основа твердела, становясь похожим на наше ядро. Но это было всего лишь. У меня же ядро изначально было твердым. Его нельзя было мять, разминать и растягивать, как мягкую основу обычных одаренных. Можно было только очень медленно наращивать сверху слой за слоем, надеясь, что ты все сделал правильно, и не оставил внутри пустот, которые в минуты напряжения через многие десятилетия подложат тебе собаку, и твое ядро треснет и рассыплется в самый неподходящий момент, что приведет, конечно же, и к смерти его хозяина. По-хорошему, у меня тоже должны были быть наставники. Самые лучшие. Потому что потенциальный архимаг — это штучный товар, и таким не разбрасываются. Вот только... Не уверен, что в этом мире вообще есть такие, как я. По крайней мере, имперские чиновники, что были ответственны за идентификацию дара и его учет в реестре аристократии империи, с легким чувством сожаления и сочувствия констатировали факт отсутствия у меня вообще какого-либо дара. Жалкие дилетанты. Но мне это было даже на руку. Хорошо, что я точно знал, что и как делать, чтобы не допустить халтуры в развитии ядра. Так я и жил, скрупулезно отправляя всю доступную мне энергию на формирование залога моего будущего благополучия. И да, навыков у меня хватает, но дар еще не открылся на полную мощь. Хотя что там той мощи? Я прошлый, вот кто имел мощь. А сейчас все сначала нужно начинать. Как вспомню, сколько мне пришлось пройти, чтобы дойти до своей заветной цели, то хочется не возводить, а ломать. Архитектор. Орден архитекторов. Сколько эти слова значили в прошлом. А вот здесь нашего брата попросту нет. По ночам тайком я искал информацию. Расспрашивал людей, с которыми общался, но никто и никогда о них не слышал. И самое обидное, что все так и считают, что мой дар земли может только и делать, что управлять камнем. Глупцы. Величайшие постройки во всех мирах возводили архитекторы. Только тот, кто перешагнет уровень архимага земли и имеет зачатки самой первостихии, может выйти на новый уровень и назваться архитектором. Над нами, помню, часто смеялись. Многие маги живут мирно и годами занимаются своими экспериментами, чтобы заполучить силу. И только через лет 50, а может и целую сотню, выходят на полноценный боевой уровень. Мы же изначально сражаемся, чтобы прийти к миру и покою в том состоянии, когда на нас попросту никто не захочет напасть. Ну, почти никто, всегда есть исключения из правил. Но даже эти исключения чаще всего обращаются к архитекторам и делают это с уважением, если хотят себе постройки, которые простоят не одну тысячу лет. Скрп! Началось, — подумал я и выдохнул. Мой конвоир схватился за поручень, когда вагон стало шатать, а я как сидел, так и сижу. Знаю, что не сойдет он уже с рельсов, ведь хорошо чувствую я и металл, и землю. Кстати, это означает, что мой дар начинает окончательно пробуждаться. «Кажется, на нас напали», — сообщаю ему. «Хм». И не думает он ругаться или злиться, а вместо этого полностью собрался и достал из-за пояса клинок. «Полагаю, они самоубийцы. Сиди здесь и никуда не ходи. Я сейчас пойду и проверю. Хотя уверен, охрана быстро с ними разберется. Как скажете». Пожимаю плечами и устраиваюсь поудобнее. То, что охрана прямо сейчас удаляется от нас и даже не сообразила, что несколько вагонов уже отцепили, я не стал ему говорить. Как не стал говорить, что имперское оружие, которое было в ящиках, уже сбрасывают на землю одни люди, а другие быстро грузят в медленно движущийся вдоль путей грузовик. Также не стал говорить, что на крышах сейчас находится больше 20 человек, и они, кажется, ищут, чем можно поживиться. Все это я понимаю с помощью своего дара, связываясь с металлом и получая от него информацию. Нет, металл не говорит, как можно подумать. Он умеет кричать и плакать, но не говорить. Тут все тоньше и сложнее. Сомневаюсь, что много людей в этом мире могут так же. Я отлично знаю, сколько ног сейчас стоят на крышах, сколько находится в вагонах и даже массу этих самых тушек, которые имеют ноги. Могу прикинуть по подошве, кто сейчас бежит в сторону сопровождающего. Кстати, он скоро о них узнает. А, вот уже узнал. Он решил вылезти на крышу, а там парень весом килограммов 100 выставил в его сторону клинок, а получил пулю между глаз. Сейчас лежит на крыше и отдыхает. М-да. Выстрел явно привлек внимание. И сейчас там идет бой. Офицер молодец. Он убил парня без дара, зато привлек внимание всех остальных. А если судить по звукам, то там как минимум есть огневик и ветровик. Мой сопровождающий оказался сильным, но продержался только первые 5 минут. А теперь он тоже спокойно лежит и отдыхает, глупец. Зачем было выходить, не зная обстановки? Почему не отступил, когда увидел, сколько врагов? В этих отцепленных вагонов есть люди и охрана, хоть и не так много. Можно было с ними договориться. Жаль ли мне его было? Нет. Он идиот, а такие в любом случае умирают. Но мало того, что умер, так еще и мою жизнь продал за ломаную копейку. Он видел, что я из себя представляю, ведь даже оружия не имею. При этом мы едем в маленьком приватном купе, в специальном мягком вагоне, который предназначен для имперских спецслужб. Тут нужно быть идиотом, чтобы его не обыскать. В таких обычно ездят либо оперативники на важные задания, либо аристократы. Ладно, хрен с ним. Но зачем было выходить и оставлять бронированную дверь открытой? К слову, наш вагон был хорошо бронирован. Эх, пришлось вставать и идти встречать гостей.